20:04 в Москве. Добрый вечер. У микрофона Алексей Венедиктов. И мы начинаем нашу экспериментальную программу «Без названия». Начинаем мы вместе с Сергеем Зверевым.
Здравствуйте.
Президентом компании «Кросс», бывшим замглавы администрации президента Ельцина. Я напомню, такую программу проводили 2 недели тому назад. Что мы сделаем с вами сейчас? Мы выбрали 3 юридическо-правовых и моральных дела, которые происходили в мире. В данном случае у нас будет Испания, Франция, Англия. Будем спрашивать вашу точку зрения, как бы вы поступили на месте кого бы то было, кого бы то ни было из них. Вот. И как это может преломиться в нашей стране. У нас будет, вероятно, 2 или 3 голосования. У нас будет точно телефоны прямого эфира 7839025 и 7839026. И кроме того, я хочу сказать, ответить сразу на вопросы, что Евгений Киселев в отпуске, он готовит новую программу. Если мне не изменяет память, он вернется 22 сентября или 29 сентября. Ну а на следующей неделе вместо Евгения Киселева программу будет вести Михаил Касьянов в пятницу в 20 часов. Ну, типа будет гостем, да? Как раз исполняется 2 года решению президента об отмене прямых выборов губернатора. Вот мы и поговорим о суверенной демократии. Впрочем, о суверенной демократии мы и сегодня будем говорить с Сергеем Зверевым. Напомню, что он когда-то был замглавы администрации президента. У нас есть такая тема про суверенную демократию. И вы сможете проголосовать. Поэтому не отходите от телефонов. Через 20 секунд рекламы приступим.
Иду в связке, высота 15.
В эту пятницу разбор полетов и итоги недели вместе с Алексеем Венедиктовым. Включаем «Форсаж». Эксперт этой недели – президент ЗАО «Компания развития общественных связей» Сергей Зверев. Разбор полетов с Алексеем Венедиктовым в эту пятницу после 20:00.
20:06. Напомню, наши каналы связи. Вы можете прислать нам смс. Это Зверев стучит кофейником. Голодный пришел. +7 495. Это код 970-45-45. Пейджер 725-6633. И, собственно говоря, суть программы. И сейчас вы услышите историю, которая случилась на этой неделе. Я слушаю вместе с Сергеем Зверевым. Зачем мы обсуждаем, как это может отразиться на нас с вами.
Черный ящик. Расшифровка.
Экс-премьер Италии Сильвия Берлускони вновь под пристальным вниманием следствия. В Мадриде судья Бальтасар Гарсон возобновил процесс по делу о финансовых злоупотреблениях политика в испанской коммерческой телекомпании «Телесинка». По мнению обвинения, итальянский миллиардер в начале 90-х фактически возглавлял эту организацию через подставных лиц и поэтому является главным ответственным за совершение всех махинаций. Они, как считают прокуратуры, принесли Берлускони и его сподвижникам по крайней мере около 140 миллионов долларов. Нынешнее дело, которое ведет Бальтасар Гарсон, получившее известность благодаря громким процессам, в том числе и над чилийским диктатором Аугусто Пиночетом, уже не первый и даже не второй в отношении Берлускони. Правда, на сей раз в прокуратуре уверены, что теперь ничего не помешает увидеть бывшего главу итальянского кабинета министров на скамье подсудимых. Однако здесь возникает одно «но», а именно неприкосновенность Берлускони, которая уже неоднократно его спасала. Свою бытность членом Европарламента, а затем главой правительства Италии, он был недосягаем для правосудия. Теперь же, как утверждают адвокаты, на миллиардера вновь распространяется иммунитет. На этот раз, как на члена Ассамблеи Совета Европы. Вопрос неприкосновенности вообще является довольно серьезным, как для старого, так и нового света. Например, президент Франции Жак Ширак оказался замешан в финансовых махинациях в то время, когда занимал должность мэра Парижа. Однако его не удалось вызвать в суд даже в качестве свидетеля. Правда, по этому же делу условное наказание получил бывший французский премьер Ален Жюпе, к моменту процесса уже потерявший иммунитет. Другая история касается чилийского диктатора Аугусто Пиночета. Суды по сей день не могут прийти к единому мнению, может ли тот по состоянию здоровья предстать перед правосудием. Есть и прецеденты на территории бывшего Советского Союза. Так, например, экс-президента Украины Леонида Кучму неоднократно пытались лишить неприкосновенности в связи с делом Георгия Гангадзе. Однако все инициативы не принесли результатов.
Перегрузки в пределах нормы.
Вы слушаете «Эхо Москвы», это программа «Разбор полетов». Это мы вот эту статью сейчас, или вернее не статью, а эту всякую историю будем с вами разбирать. Досье, да, будем разбирать. Значит, вот история, Сергей, твое мнение. Итак, иностранный глава государства, да? Глава государства. Значит, в другой, уже после того, как он перестал быть главой государства, в другой стране, обращаю внимание, в другой стране против него возбуждается уголовное дело. Начинается преследование, и, возможно, он будет арестован и посажен, если пойдет европейское правосудие, Европол, Интерпол и так
Леш,
далее.
Я прошу прощения.
Да, Сереж.
Есть один момент.
Можно к микрофону только?
Есть один момент. Во-первых, то, что то дело, которое возбудил Гарсон,
да.
Оно происходило на территории... Это дело касается внутренних дел Испании.
Угу.
И это компания испанская, Телесинка, да? Испанская коммерческая телекомпания, в которой...
Ну что? А какая разница?
Ну, ты говоришь о том, что иностранный глава государства, глава иностранного государства в другой стране и так далее, и так далее.
Да.
С точки зрения испанского правосудия на сегодняшний день, да и, собственно говоря,
на тот момент... Да бог с ним с испанским правосудием, Серж, я про другое спрашиваю.
А про что ты спрашиваешь?
Любая история там, условно говоря, держатели акций ЮКОСа подадут в суд на частное лицо
так
Путина...
Так они уже пытаются подать.
Нет, подожди, бывшего я сказал, не меняй правила игры.
Да.
В американский суд подадут на Путина, который там выступал по этому делу, когда он уже станет частным лицом.
Да.
Вот о чем мы говорим.
Да.
Потому что они американцы,
да.
Они подают в суд своей страны.
Да, в соответствии с американским законодательством, если американский суд убедиться в том, что
у нас не интересует законодательство, нас интересует, это правильно или неправильно.
Правильно, конечно.
То есть считаешь ли ты правильным, чтобы так это было для бывших руководителей государства?
Я считаю, что это правильно по одной простой причине, потому что с точки зрения права, бывший глава государства, нынешний глава государства, он является, он подсуден.
В этом вопросе очень важный вопрос иммунитета.
Иммунитет.
Вот глава государства.
Если глава государства соберутся на Генеральной ассамблее ООН и примет некую, так сказать, наднациональную норму, которая будет гарантировать главам государств, как нынешним, так и бывшим, некоторый иммунитет, вот тогда у них будет иммунитет. До тех пор, пока такого наднационального нормативного акта не существует, и иммунитет у них не существует.
А твое личное мнение есть по этому вопросу?
Мое личное мнение заключается в том, что это совершенно справедливо. Я не вижу в этом никаких проблем. Мало того, из того досье, которое мы сейчас послушали, здесь, собственно говоря, из трех случаев два перечислены как раз возбуждение дел. Одно, французское, это французское.
Французское против французского.
Французское против французского. Мы можем вспомнить, я прошу прощения, южнокорейскую историю, когда известный РОДУ, собственно говоря, низверг военный режим, создал демократическое государство, был таким, весь мир носил его на руках в качестве создателя демократического южнокорейского государства, тигра нового и прочее. В результате где он оказался?
На скамейке.
На скамейке. А следующий его коллега?
Там же.
Да не просто там же, его просто к смертной казни приговорили.
Ну, это приговорили.
Да.
Я хочу задать нашим слушателям вопрос. Все-таки, видите, Зверев, он как бывший крупный чиновник, один из там 10 крупнейших чиновников России, если считать, что глава администрации, это второй человек. А в стране
второй
он пытается
у нас
уйти.
Премьер-министр.
Это у вас по конституции, а мы по логике. А значит, это мы у Касьянова спросим, кто был важнее, он или Волошин, да? Так вот, я хочу спросить наших слушателей, считаете ли вы, что, в принципе, все-таки бывшие главы государств должны обладать иммунитетом, как на своей территории, так и за рубежом.
Это вопрос ответственности, Леша.
Ну, так объясни тогда, потом
вопрос
мы проголосуем.
Ответственности.
Да. Давай.
Когда ты занимаешь пост некого, занимаешь некий пост, в данном случае пост главы государства, ты должен думать относительно того, что твои действия не должны нарушать закон. Это абсолютно, это нормально, это естественно. Если мы говорим о демократии, суверенной демократии, несуверенной демократии, любой демократии.
Ты знаешь насчет закона.
В том числе равенство перед...
Я тебе возражу. Знаешь, что вот...
Мы о чем? Мы о том, как это вот... Как должно быть или как есть?
Как должно быть, как есть неинтерес. Как есть вот досье, как есть.
Да, ну...
Значит, одно из последних интервью, которое я делал с Шароном, перед тем, как случилось, он мне сказал, война – это всегда преступление. Даже справедливая война – это там всегда найдется место преступления.
Безусловно.
Любой верховный главнокомандующий если это на верховный любой главнокомандующий, да?
Да, если мы вспомним историю Шарона, он всегда находился, всегда находился под, собственно говоря, на возможном уголовным преследованием со стороны Гаагского трибунала.
Да, 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 да. Но так любая
причем
война.
За историю, которая произошла 20 или 30 лет назад.
Любая война. В любой войне солдаты мародерничают, всегда найдется. В любой войне гибнет гражданское население, если это на верховный главнокомандующий.
Существует.
Если государство.
Существует, наверное, все-таки существует ответственность и ответственность, да? Я говорю о личной ответственности за те личные деяния, которые предпринимают.
Но личные. Это же личное. Он дал приказ.
Нет, дал приказ. Он дал приказ провести определенную операцию.
Но любую, не обязательно военную.
Он не дал приказ уничтожения мирного населения.
Сереж, уходишь от вопроса. Потому что на самом деле все хотят хорошего, да? И Гитлер тоже хотел хорошего для своего народа.
Да.
Хорошего хотел. Великой Германии
да,
хотел.
Он такого представлял
хорошего.
Он такого представлял хорошего.
А судили его кто?
Его не судили.
Нет, ну хорошо. Его соратников судил кто?
Международный трибунал.
Победители.
Победители.
Так вот у меня
победители,
вопрос.
Победители как раз судят всегда.
Да, вот
правда.
У меня вопрос к нашим, слушателям. Считай, должен ли бывший глава государства обладать определенным иммунитетом? Определенным иммунитетом.
За действия,
которые он совершил, будучи главой государства, во время своего мандата, я бы сказал так. За действия во время своего мандата.
Связанные с исполнением его обязанностей.
Все, что делает президент, связано с исполнением его обязанностей.
Ну, я прошу прощения.
Да.
Ну, это такое широкое толкование.
Да, вот я задаю вопрос нашим слушателям. Пусть они оттолкуют его. Итак, считаете ли вы, что бывшие главы государств должны обладать определенным международным иммунитетом за действия, связанные с их деятельностью во время их мандата? Как сказал, замечательно. Если вы согласны на международный иммунитет для бывших руководителей государств, ваш телефон 980-5948. Если вы не согласны, 980-5949, голосование начинается.
В полном контакте с информацией. Это Москвы.
Голосование начинается, и вопрос повторяю, а сейчас Сергей хочет откомментировать. Считаете ли вы, что бывший глава государства для того, чтобы все время не оборачиваться, а что со мной сделают через два года, а что со мной сделают через год, а вот кто-нибудь, а вот придут
должен
мои политические противники,
должен быть
определенный
иммунитет. Вот, Алексей
Алексеевич,
у вас иммунитет на эхо Москвы, вы здесь можете делать все, что угодно.
Не путай наших слушателей, которые же проголосовали, как бы сказал Владимир Вольфович, правильно. Итак, считаете ли вы, что действия бывшего главы государства должны дополнительным иммунитетом. Да, 980-5948. Нет, 980-5949. Значит, те, кто уже проголосовал на нашу голосовалку и готов высказать свое мнение и обосновать ее, почему их мнение таково, звоните по телефонам. Те, кто считает, что да, иммунитет такой нужен для свободы рук, ваш телефон прямого эфира 783-9025. Те, кто считает, что такой иммунитет не нужен, 783-9026. Это телефоны прямого эфира. Пока вы набираете, я еще раз, мы голосуем до 500 человек в этой программе, у нас уже 150 осталось голосов, да, за минуту почти 300. А у нас уже 400. Полторы минуты. Да, но это уже там. Итак, считаете ли вы, что бывшие главы государств должны обладать определенным международным иммунитетом. Речь не идет о военных преступлениях, преступлениях против человечества.
Связанных с выполнением
функций. Связанных с функцией. Да, да, должны. Это дает им некую возможность. Да, 980-5948. Нет, 980-5949. Голосование там 17 секунд, и нам нужно еще набрать 30 голосов, после чего мы включим наши телефоны. Те, кто уже прозвонил и проголосовал, соответственно, смогут, вот я уже приближаюсь к концу, 18 нам нужно. Один голос нам остался. Один. И все. Сразу 18 прыгнуло. 25 сразу прыгнуло, да? Я остановил голосование. Согласны с этим 9,1%. Не согласны с этим иммунитетом 99%. Но мы истинные с тобой демократы и либералы. Правда,
конечно,
Сережа? Глава администрации президента. Глава.
Замглава
администрации президента. Вот. И мы сейчас дадим вам одинаковое количество возможностей. Два с одной стороны, два с другой стороны, да? И будем оппонировать, Сереж.
Хорошо.
Хорошо. Итак, те, кто согласен, что такой иммунитет нужен, 783-9025. Те, кто не согласен, 783-9026, уже с аргументацией. Алло, здравствуйте. Алло, здрасте.
Добрый вечер.
Здрасте, как вас зовут?
Меня зовут Сережников Игорь Юрьевич.
Да, пожалуйста, почему вы считаете, что такой иммунитет нужен?
потому что любой политик так или иначе совершает определенные деяния, которые не всем могут быть приятны, скажем так, в мягкой форме.
Угу. То есть вы считаете, что можно совершать деяния и просто не думать о том, что ты совершаешь?
Обязательно думать. Но. Обязательно.
Ну тогда зачем иммунитет, если думать?
Есть люди, которые могут вывернуть любой закон наизнанку.
Так это для этого иммунитет не нужен. Это тут можно вывернуть все что угодно.
Нет, все равно защита нужна.
Защита дополнительная по отношению к простому гражданину.
А вы имеете в виду, что потом можно вывернуть любой законный знак? А,
да,
в этом смысле?
Да. Именно так.
Спасибо большое. Мнение принято. Теперь противники. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Как вас зовут?
Меня Юсеф зовут.
Так, вы считаете, что иммунитет подобный не нужен?
Да? Не нужен, я считаю, не нужен, потому что, смотрите, в Ирак, Саддам Хусейн — это диктатор.
Так.
Какой может быть иммунитет для него? Погубил весь народ. Сколько было убито людей. Кто-то ему если хорошо сейчас свергли его, то свергли его, если будут судить. Это хорошо. Если был иммунитет, он будет наказан.
Понятно. Спасибо большое. Но вот это вот воинские преступления против человечества.
Это не воинские преступления.
Преступления против человечества. Да. Там уничтожал собственный народ.
А у него такие представления о том, что хорошо, что плохо.
Да.
Вот он считал, что вот это будет хорошо. А для этого надо, значит, химическим оружием там...
Немножко своих граждан потравить. Но это все равно, это особый вид преступления, Сереж. Это особый вид преступления.
Хорошо. А значит, вот...
Вот Жак Ширак, вот обвиненный в коррупции, да?
Который сел на 22
года. Тоже за коррупцию, между прочим.
За коррупцию.
Но он это делал для того, чтобы страна жила.
Да. И она стала замечательно жить.
Он вообще такой вот жить.
Но при этом он чуть-чуть заработал. При этом, что интересно, что вокруг люди зарабатывали, а он был главой государства и не мог заработать. И он решил, что это как-то обидно.
Да.
И тоже
но страна расцвела, народ должен ему памятник поставить за это.
А он на 22 года.
Кому он помешал? Ну, собрал немножко, кому он помешал?
На 22 года.
Понятно. Еще два звонка. Те, кто считает, что такой дополнительный иммунитет нужен бывшим главам государства, 783-9025. Те, кто считает, что не нужен, 783-9026. Еще примем два звонка. Здесь у нас будет ровно. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло,
здравствуйте. Как вас зовут?
Меня зовут Александр. Я живу в Петербурге.
Давайте, Александр, вашу точку зрения. Питерский говорит Зверев. Да, давайте.
Точка зрения заключается в следующем, что такой иммунитет нужен. В силу того, что спокон веков первое лицо в государстве, ну и вообще власть, да, как бы это была достаточно серьезная борьба. И я думаю, итогом этой борьбы либо проигрывает кто-то и получает определенные рода проблемы, либо выигрывает, ну и, соответственно, распоряжается, правит и так далее.
Uh-huh.
Что касается общих каких-то гражданских таких, то, конечно же, да, здесь не должно быть махинации, за это должен пострадать человек, ну, имеется в виду глава, да, нести ответственность. Если он, допустим, там, вот предыдущий говорил народу, там, да, газом, Хусейн, естественно, это геноцид. За это тоже, это особое преступление, за него нужно нести ответственность.
Ну, смотрите, Берлускони никакого геноцида не совершал, его вообще обвиняют только в том, что у него финансовые запотребления в испанской
коммерции. Всего заработал
140 миллионов. Тоже мне геноцид.
Ну, в этом плане, я думаю, следующим образом, что...
Ну, правда, он это сделал на территории Испании.
Не имеет, значит, международный иммунитет. Дальше. Говорите вы, Александр.
Пока он находится у власти, да, вот, по сути дела, как хирург, пока он делает операцию, он ответственен за свое дело. И в этот, нельзя как бы бить под скальпель, он должен свой срок довести до конца. Что касается после, еще раз говорю, что это все-таки общегражданские какие-то, да, вот, ситуации. Да. Деньги у него взялись откуда-то, хорошо, давайте разберемся откуда. Но на данном этапе, пока он правит государством, он...
Потом мы разберемся.
То есть потом иммунитет уже не нужен.
На него сейчас дело завели, когда иммунитет, когда он перестал быть главой государства.
Вот как раз на него завели дело, когда он перестал быть главой государства.
В смысле, не возобновили.
То есть нужен иммунитет все-таки потом или нет, Александр?
Я считаю, что потом, иммунитет нужен, но частично.
Частично, за что-то, понял. Понял, спасибо большое. Я думаю, что Александр вот был как бы третий, Сереж.
Да.
Отвлекись от девушек. Третий.
Я читаю.
Не надо читать, вот это читать не надо. Это советую читать. Вот. Значит, смотри, наши слушатели проголосовали. Я напомню, голосование, наши слушатели считают. Их мнения, в общем, разделились в эфире, и логика такая. Когда он у власти, не надо бить под локоть. После власти приходят его политические противники, которые придумают дело против него. Наши слушатели, может быть, считают, что это дело будет даже специально раздуто, чтобы таким образом дать человеку вернуться к власти. И это их
не
логика.
Не дать вернуться к власти.
Это их логика. Конечно, если Берлускони посадят, он на следующих выборах не будет участвовать в них, да? Это важная история. Другие наши случаи, большинство, 90%, никаких иммунитетов после сложения полномочий, властный человек становится обычным гражданином. Ну, голосование было, да?
Голосование было.
Добавить нам по этому поводу нечего, если только ты что не нашел интересного по теме на пейджере, который ты считал с любопытством неофита.
Нет, ну вот да. Я как раз просто удовлетворил свое любопытство.
Да, не для эфира.
Очень
да.
Интересно.
Да, хорошо, ладно, у нас следующее дело сейчас будет, готовьтесь.
В центре событий. Эхо Москвы.
В этом смысле.
В этом смысле.
В этом смысле.
В этом смысле.
Вот в этом смысле.
Вот в этом смысле.
Я бы в этом смысле не дернулся. Дергайся, не дергайся. В этом смысле, не в этом. Разберемся как-нибудь. В чем не разберемся, то я объясню. Я Сергей Пархоменко. А суть событий по пятницам вечером с 9.
Сергей Зверев, Алексей Венедиктов. Мы разбираем эти темы. Итак, первое наше дело. Итак, наши слушатели решили, бывший руководитель не должен иметь иммунитета. Кстати, вот интересно, что большинство, Сереж, большинство предложений, если угодно, да, связано с коррупцией. Вообще, вот таких осуждений дел, да, там вот не с воинскими преступлениями, как там, в смысле, преступлениями против человека, такие как Пиночет, предположим, или Саддам Хусейн. Это
есть
единицы.
Такая, есть такое понятие злоупотребления в служебном положении.
Да. Да? Да, да, да.
Вот, наверное,
ВК.
Вот на... ВПК, ну, да. Не только в ВПК, да. Везде есть.
Везде.
Значит, вот, наверное, когда мы прежде всего думаем о иммунитете должностного лица, тем более первого, мы говорим прежде всего, наверное, об этом, о злоупотреблении своим служебным положением.
Но с другой стороны, смотри, можно же...
Потому что функции, которые связаны с решениями, которые это первое лицо приняло в связи с исполнением своих обязанностей первого лица, вот на это, наверное... Он должен иметь право на иммунитет, поскольку именно это позволит ему принимать решения, не оглядываясь на то, что потом что-то, так сказать, ему предъявят. Хотя он прежде всего, конечно, думает. Знаете, в демократическом государстве ведь существует демократический, некий демократический институт, который ограничивает, который регулирует это, да? Если та или иная партия, тот или иной политический лидер переходит какую-то границу, он просто перестает им быть на следующих выборах.
Или до того, импичмент.
Или до того, да. Когда мы говорим о дикторском режиме, ну, это же бессмысленное
разговор.
А когда речь идет о том, что превышены эти самые служебные полномочия и какие-то действия сделаны, как в случае с РОДУ и его последователем, в своих личных корыстных интересах, вот тогда другой вопрос.
Только
20,
грань между,
20,5 года.
Да, только,
а это
только грань
лично...
между диктаторским, авторитарным и демократическим режимом провести и бывает достаточно сложно. Хорошо бы классифицировать, да, но вот Корея уж не была демократическим государством долго, при РОДУ не была.
Но РОДУ сейчас не очень.
Да, да, да. Авторитарный режим, тем не менее, посадили.
Да.
Даже говорить не бессмысленно.
Да.
Говорить-то не бессмысленно.
Говорить не бессмысленно.
Итак, коррупция – это проблема. Следующее дело. Мы перемещаемся из Испании, чуть севернее, переваливаем через Пиренеи.
Черный ящик. Расшифровка.
Во Франции готовится проект реформы уголовно-процессуального кодекса. Власти предлагают ввести запись всех допросов после задержания, еще до предъявления обвинения. Казалось бы, нет ничего необычного в том, чтобы установить в комнатах для допросов видеокамеры и микрофоны. Однако противники реформы напоминают, что тем самым нарушают несколько основополагающих принципов правосудия – право на защиту и на презумпцию невиновности. Кроме того, возник конфликт между судебными органами и полицией, которая расценила новое предложение как выражение выражение недоверия. Однако идея провести реформу, которая превратит комнаты для допросов в подобие шоу «Большой брат», не взялась с потолка. Поводом для нее стал нашумевший процесс над 18 жителями деревни Утро, которых обвинили в педофилии. Их приговорили к тюремному заключению. Однако позже выяснилось, что одна из обвиняемых просто-напросто оговорила остальных. Скандал потряс всю Францию. Президент страны Жак Ширак даже назвал это катастрофой французского правосудия. Главной уликой в этом деле стали показания детей, которые под давлением психиатров отвечали утвердительно на любые вопросы. А родители позже говорили, что следователи заставляли их подписывать признание, угрожая отправить детей в приют. В итоге один из подследственных покончил с собой. Еще один попытался повеситься в тюремной камере. Но потом два открытых судебных процесса доказали полную несостоятельность обвинения, и 13 человек были отпущены на свободу. На скамью подсудимых вместо них попал судья, для которого дело Утро было первым. А когда выяснилось, как велись допросы, французская общественность решила, что готова пожертвовать личной свободой ради справедливого правосудия.
Внештатная ситуация.
Да, это у нас внештатная ситуация. Мы как раз со Зверем говорили про камеры в студии, что вот, слушай, это сейчас мы будем спрашивать вас и голосовать, но я хочу вам сказать, что, в принципе, радиостанция «Эхо Москвы» приняла решение, руководство радиостанции, камеры в студии будут установлены, веб-камеры.
Только в студиях?
Пока только в студиях.
Интересно было, студиях, чтобы не только в студиях установили.
Да, да.
Это значительно более интересно.
Но пока только в студиях.
Я
так,
просто вот это было бы за стеклом. Знаете, оторвало бы,
да,
все.
Поэтому, поэтому вопрос Дениса потерял бы свою актуальность. Денис через интернет, замечу я, поскольку он не может видеть камеры сейчас,
да,
за
если
вопрос.
Если бы была камера, конечно,
да,
было бы
легче. А у вас не тот волосатый Сергей Зверев с губами накрашенными, стилист, а то вроде умный человек, говорит.
За умного спасибо.
Да, нет, это другой Сергей Зверев. Тогда был более знаменит наш Сергей Зверев. Я повторяю, Денис, он был замглавы администрации, зам Волошина, вот, а сейчас возглавляет собственную компанию «Кросс», а теперь более известен Сергей другой, Зверев, натурально.
Слава Богу.
Вот для чего нужны камеры, понимаешь? Слава Богу. Вот камеры. И вот вопрос. Ты вообще-то считаешь, вот установка таких камер в, скажем, помещениях, где проходят допросы подозреваемых или свидетелей, это вообще благо для следствия? Вообще не для, а для следствия. Это благо или нет?
Я считаю, что это благо для общества.
Объясни. Большой брат идет. За нами смотрит, даже когда нас допрашивают или когда мы допрашиваем.
Вообще-то на сегодняшний день за нами смотрят, когда мы живем.
Ну,
да, вот
да.
Есть одна зона изъятия, это как раз вот в тот момент времени, когда мы попадаем в объятия правоохранительной системы. Да, вот там за нами не смотрят.
Угу.
Здесь некоторым образом закрывается эта лакуна, да, и мы будем... Большой брат проникнет и туда. Поэтому я, в общем, исключительно поддерживаю это французское начинание, если оно пройдет.
Итак, вы понимаете, о чем идет речь, я говорю нашим слушателям. Речь идет о том, чтобы в местах для допроса устанавливаться камеры, которые...
В общем, на предварительном
заключении. С момента задержания. С момента задержания. И все снимается именно потому, что вот история скандальная во Франции, но об этом Евгений Бунтман нам рассказал, напомню, что первый досье нам сделал Михаил Кедровский. Итак, мы возвращаемся к нашему голосованию тогда. Сергей, просто сразу знаем. Скажите, пожалуйста, а вот если такое решение будет принято, предположим, установить камеры, у нас же в стране сколько там людей
много
сидит, и сколько подозреваемых было, и сколько там родственников, да, все это касается очень многих. Как вы считаете, кому это поможет больше, установление этих камер, следствию или подозреваемому? Если вы считаете, следователю, вернее, если вы считаете, что это скорее поможет следствию, следователю, государству, наконец,
правоохранительной системе,
да, то ваш телефон 98 05 948, 98 05 948. Если вы считаете, что это защитит прежде всего права подозреваемых, то ваш телефон 98 05 949, 98 05 949. Голосование началось и будет идти 2 минуты. Голосуйте.
Уверенного приема. Радио «Эхо Москвы».
Итак, кому поможет больше установление камер, в телекамер, видеокамер, которые будут снимать, значит, допросы подозреваемых с момента следствию? И тогда ваш телефон 98 05 948, подозреваемым или обвиняемым 98 05 949. Сереж, хотя вообще не пугает вот такая миниатюризация камер? Вот мы с тобой тут смеялись, ты спросил, а где здесь камера? камер в «Эхо Москвы». Я сказал, ты не обязательно должен их видеть. Да. Да? Вот помнишь, был такой фильм «Враг государства», да?
Да.
Еще 5 лет назад, когда он вышел, все казалось фантастикой. Меня, конечно, воодушевила, в кавычках, история с взрывами в лондонском метро, имею в виду раскрытие преступления, да? Когда выяснилось по ходу, что когда вы входите в метро, проезжаете одну остановку и выходите из метро, вы как минимум на 17 камерах оказываетесь. 17 раз.
Один человек в западноевропейском городе посчитано.
Да.
В течение дня проходит, да. Проходит мимо камеры больше 1000 раз.
Да.
Эти камеры установлены в банкоматах, в универмагах, просто на улице, которые фиксируют трафик. Я прошу прощения, что далеко ходить? Ты помнишь знаменитую историю с попыткой покушения на Буша в Тбилиси?
Да, конечно. Конечно, когда была брошена граната, не
разорвавшаяся. Когда была брошена граната, не разорвавшаяся, каким образом вычислили этого человека?
Съемкой.
Съемкой толпы. Откуда? Со спутника.
Со спутника? Я не знал.
Со спутника?
Серьезно, да?
Конечно.
Я напоминаю наш вопрос. У вас полминуты на голосование. Кому больше поможет эта история? Поможет следствию, правоохранительным органам? И тогда ваш телефон прямо сейчас набирайте 980-5948, 980-5948. Или скорее она поможет подозреваемым, подсудимым. 980-5949, 980-5949. Еще минута на голосование.
А мы... Я, собственно говоря, да. когда ты живешь, да, ты постоянно находишься в поле зрения камеры. Но... В тот момент времени, когда ты попадаешь вот в это самое предварительное заключение, эти камеры отключаются, их нету. То есть они, может быть, и есть, да, но мы об этом не знаем, и нас, по идее, должны предупредить о том, когда они включены. Угу. Или не предупредить. Когда обе стороны.
Это независимые процессы... камеры, я хочу напомнить.
Нет, это зависимые камеры.
Нет, будут. Нет, это будут устанавливать французы.
Да. Естественно. Угу. Естественно, это как некое средство контроля.
Угу.
Конечно, в нашей стране это невозможно по одной простой причине, что средств таких нету. И не только для того, чтобы камеру купить, но и для того, чтобы все это записать, послать, обработать и так далее.
Ну, практически можно останавливать, время. Потому что у нас тот же самый соотношение. 9% да. Считает...
Я так и говорил.
Да, ты так говорил, что 9% считает, что это будет в помощь правоохранительным органам, и 91%, что это в помощь последствиям. У меня такая просьба к нашим слушателям. Значит, сейчас звонить ни за, ни против, а я просил бы людей, которые связаны с правоохранительной системой. Ваш телефон 783-9025. Люди, которые там работают, в правоохранительной системе. 783-9025. Высказать свои соображения по этому поводу. За, против, неважно. Но мы вас спросим, естественно, где вы работаете, да, и почему вы так считаете. Людей, которые находились под следствием, которые допрашивались по какому-то поводу. Неважно, за, против, 783-9026, да. Расскажите свою историю, объясните, почему вы занимаете такую позицию. Это важно. Я напоминаю, что мы задаем вопрос, потому что я хочу сказать, противники этой реформы во Франции, я просто напомню, да, напоминают, что нарушаются несколько основополагающих принципов правосудия. Право на защиту и на презумпцию невиновности. С другой стороны, конфликт возник между судебными органами и полицией, которая расценила новое предложение как выражение недоверия следователям, полицейским.
Ну да.
Да. То есть выражение недоверия всему корпусу полиции. Это законодатели будут принимать, как себя чувствуют полицейские. Вы снимаете нас, потому что вы нам не доверяете. Как себя чувствуют последствия, вот это самое, да? Как вы можете меня сказать? Презумпция невиновности. Почему вы снимаете мой допрос? Куда это
здесь
попадет?
Есть, на самом, есть, здесь есть проблема.
Вопрос обсуждения.
Потому что вообще-то на Западе, да, съемки частного лица не запрещены.
Запрещены, да. Хотя, ты говоришь, 1000 раз человек попадает.
Ты проходишь, да. Да. Итак, а вот такие целенаправленные съемки, они запрещены.
Итак, люди, которые работают в правоохранительных органах или работали в правоохранительных органах, ваш телефон 783-9025, люди, которые были под следствием, были на допросах 783-9026. Я только напомню, что 9% позвонивших считают, что это выгодно правоохранительной системе, и 91% считает, что это выгодно подсудимым, или подследственным, или подозреваемым. Да?
Я вот заметил бы, что мы задаем вопрос не французской аудитории, а мы задаем
Конечно. Итак, первый телефонный звонок. Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте, как вас зовут?
Меня зовут Вячеслав.
Вячеслав, вы работали или работаете в правоохранительных органах?
Я работал в ОМОНе, да.
Вы работали в ОМОНе. Вот скажите мне, пожалуйста, каковы ваши отношения к такому предложению, во Франции пока? Слушайте вас по телефону, а не по приемнику. Просто сигнал запаздывает, да.
Я понял. Вы знаете, мое отличное мнение, значит, чтобы камеры действительно стояли, это будет очень выгодно, очень удобно подследственным. Это не будет никакого давления. Опять-таки, надо внести свои поправки в процессуальный закон. Mm-hmm. То есть, чтобы вот тебя задержали, тебя доставили в такое-то время. Через час, к примеру, там, или через полчаса, тебя должны доставить следователю или дознавателю. Все это процессуально документируется. Ты приходишь, в это время включается камера. То есть, вот если этот вопрос отрегулировать...
Хорошо, Вячеслав, подождите секундочку. Понятно. Но вы служили в правоохранительных органах. А вам-то это зачем?
Не, ну я же все-таки хочу, чтобы у нас все было хорошо в государстве.
Нет, а с другой стороны, я прошу прощения.
А это не обидит дознавателя?
Алексей, сидит нормальный следователь, который получает показательные, предположим, признания у человека, который совершил некое преступление. Да. Потом вот товарищ выходит на суд и по совету собственного адвоката говорит, что такой-то следователь, Имерек, значит, бил, издевался, значит, стучал по голове стулом и выбил все.
Вячеслав, вы согласны с такой позицией, что это защитит и следователя тоже?
Это следователь не защитит, если это процессуально будет все оформлено, если все будет это сделано
по закону,
с точки зрения закона, То есть все будет задокументировано. Во сколько человек пришел на следствие, во сколько чего. То есть,
Но если следователь-то нормально вел допрос, грубо говоря, не приступал закон при этом, а во время уже судебного заседания его начинает оговаривать подсудимый.
Это как... Его не оговорить, так как это копия пленки,
То есть вы считаете, что и добросовестному следователю это выгодно? Вот
естественно.
Конечно. Вот, понятно. Понятно, спасибо большое. Спасибо большое, Вячеслав. Это вот был человек, который работал в правоохранительном ОМОНе, в частности. То есть даже на улице. Понимаешь, да? С непростым народом.
Это как раз та структура, которая, в общем, больше всего
задержание проводит,
и больше всего мы, собственно говоря, слышим. Да? Взяли, стукнули, понесли и так далее.
И так далее. А вот следующий телефон тех, кто, может быть, и сидел. Алло, здравствуйте. Алло. Так, здесь летел, тогда другой телефон. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Как вас зовут?
Павел.
Павел, вы работали?
Я 22 года работал в правоохранительных органах.
Так.
А теперь я адвокат.
Так.
Вот поэтому я могу как бы с двух сторон...
Давайте сначала с одной, потом с другой.
Давайте. Значит, мне как бывшему оперативнику, бытность мою оперативником, конечно, было бы невыгодно, скажем так, работа под камеру, когда человек находится одновременно под следствием в оперативной разработке, вот, ему говорится... Много чего. И ему говорят, что сейчас даже без всякого физического насилия, просто там оказывается моральное, скажем так, воздействие на него, психологическое воздействие. Но это в рамках криминалистики, в общем-то.
Понятно.
Криминалистика предполагает психологию допроса, да?
Так, понятно.
Вот. Угу. И потом, если это все ляжет в дело, то у непредвзятого судьи это вызовет очень обоснованное, скажем так, подозрение относительно добровольности представленных сведений. Ну, естественно, которые легли в основу обвинения. Вот, то есть это может обвинительную сторону, скажем так, скомпрометировать и ослабить сторону обвинения. Вот, поэтому у нас вся система правоохранительная, она всячески противится гласности. Гласности ей не нужна.
Так. Вот. Понятно.
Но с точки зрения адвоката и состязательности процесса,
Да.
Теперь с точки зрения адвоката. С точки зрения адвоката... Она совершенно в нормальном обществе, демократическом, в стране, где государству нечего бояться, где государство не обманывает своих граждан.
Где же вы нашли такое государство-то, Павел?
Мы же сейчас говорим о том, что было бы хорошо, мы немножко мечтаем, правда же?
Ну, вы знаете, мечта мечтой, а во Франции уже законодательная инициатива, понимаете?
Ну, вот, Алексей, а знаете, что я еще сказал? Я еще испугал бы обязательно фиксацию судебного заседания на видеоносителе. Потому что творится в наших судах, это тоже еще отдельная
песня. Павел, вот давайте это будет отдельная песня, иначе мы уйдем далеко. Я просто хочу сказать, смотрите, торговля кассетами пойдет, людям тюремным лишний кусок. Пишет нам, дальше, якобы в Санкт-Петербургском университете, или СПГУ, СПГУ. СПГУ. Главное управление. Камеры стоят даже в туалете. Не знаю, что такое. Сергей из Барнаула пишет. Если бы у нас были камеры, не было бы Пумана и подобных ему. А вот еще Алексей пишет. Камеры у нас бесполезны. Под камерами будет говорить о погоде. Так, о погоде, а допросы переместятся в кулуары, пишет Алексей.
Кулуары — это хорошо.
Кулуары — это хорошо. И так далее. То есть на самом деле, вот мнение профессионалов, Не такой простой вопрос. Самое интересное, смотри, что во Франции это вызвало ожесточенную дискуссию, общество расколото, да? Говори, Сергей, что там?
Установка камер предварительного следствия больше всего поможет браткам подозреваемого уголовника, который будет обладать всей информацией о допросе.
Пишет Александр Васильевич, тоже непростой вопрос. То есть однозначного ответа нет. Я просто хотел обратить внимание на эту историю, потому что в обществе французском это первые полосы газет. Первые полосы газет. Они дискутируют, потому что это сложная проблема, не имеющая однозначного решения. Я думаю, что когда у нас возникнет подобная проблема, я думаю, что наши слушатели будут также дискутировать. И мы переходим к третьей позиции.
Эхо Москвы. Мы с вами.
Сергей Зверев, не стилист, президент компании «Кросс», в эфире «Эхо Москвы», Алексей Венедиктов,
«Разбор полетов».
Да. Ну и что?
Ну, был бы, если Екатерина, которая мне задала вопрос относительно моих, капиталов до госдолжности и после, пришлет свой какой-нибудь координат, я ей что-нибудь объясню.
Екатерина, пришлите свой координат. Вы почему-то не оставили телефона, направив на пейджер. Что ж вы так? Нехорошо, Екатерина. Итак, как ты относишься к суверенной демократии, Сереж?
В каком смысле?
В прямом.
Тяжело.
Я, потому честно, что твой коллега,
Я честно не понимаю,
что Владислав Сурков, твой коллега, который занимает ровно ту должность, то есть твой наследник, я бы сказал, твой сменщик, я бы добавил.
Не надо. Владислав Юрьевич.
Но он пришел на то место, где ты сидел. Ровно.
Нет, он не пришел на то место, где я сидел. Он просто работает, да, и вот...
Тебя выгнали, его назначили.
Вот так.
И вот, значит, Зверева выгнали, а Суркова назначили.
Правильно.
Вот суверенная демократия.
Да, то есть... не понимаю, что такое суверенная демократия. Я, к сожалению, пока еще... Я очень внимательно прочитал в российской газете «Дискрут».
Я тоже.
По этому поводу.
«Дискурс», хотел сказать.
«Дискрут» там написано.
«Дискрут», да?
Да, «Дискрут». Да, ну, в общем, вот это.
Сурков сказал, что нужен «Дискурс».
«Дискурс», да, на вас.
Хорошо, да.
Значит, вот я очень внимательно прочитал и, честно, пока не понял.
Хорошо. Поэтому... Ну вот понятно, что речь идет о полноте прав государства над гражданами. Потому что, собственно говоря, да.
Нет,
да.
Я прошу прощения, не надо. Вот я прошу прощения, о чем говорят вообще-то, да. Это говорят не об этом.
Об этом.
Говорят немножко о другом. О том, что каждое государство имеет право на ту демократию, которая им манит присуща.
На ту систему власти.
На ту систему власти. Нет, демократия это есть демократическая форма власти. Да? Да. Вот демократия. Да. У нас демократия такая. Да. У них такая. Да. Она так у них белая в крапинку, а у нас зеленая в цветочек. Да? Вот это наша.
Почему они обе демократии, весь вопрос?
Потому что есть определенные принципы демократии.
Например?
А?
Например.
Ну, например, власть большинства.
Это не
например,
это...
выборы.
Где же власть большинства?
Уважение того же самого меньшинства.
Ну, в Ираке были выборы, в Ираке была власть большинства, была демократия. В Корее было то же самое, в Чили при Пиночете были выборы.
Леша, ну давай не будем. Сейчас ты мне больше экзамен устраиваешь, что такое демократия.
Я хотел сказать, что вопрос о демократии и о суверенности, соотношении суверенности очень важен. Потому что то, что происходит...
Это разные вещи. Суверенная демократия и суверенность это немножко, по-моему, разные понятия. Ну, не буду спорить.
Нет. Речь шла о том, не надо, вот ты сейчас увидишь, речь шла о том, что
я
когда Зверев работал в госаппарате, демократы
отдали... Вот, меня поддерживают.
Да.
Денис, который, так сказать, выяснил, что
не тот Зверев,
меня поддерживает.
Ничего он тебя не поддерживает, что хоть своя демократия, сразу упираемся в слово.
Суверенная.
Вот слово «суверенное» мы сейчас разберем. Оказывается, не все так просто. Слушаем досье.
Черный ящик. Расшифровка.
Полноценным отдыхом британских наемных работников заинтересовался Высший суд Европейского Союза. Его члены посчитали, что официальный Лондон по-своему интерпретировал правила ЕС. Согласно им, минимальный ежедневный отдых служащих составляет 11 часов. Кроме того, еще 24 часа, но уже в неделю, работник должен также отдыхать. Казалось бы, британское правительство привело свое законодательство в соответствии с этими нормами. Однако Еврокомиссия нашла очень серьезное упущение. Ее представители заявили, что власти Туманного Альбиона в своих рекомендациях по исполнению правил не соблюли важнейший пункт. В частности, указав нанимателям предоставлять сотрудникам положенный отдых, они не упомянули про их обязанность убедиться, что служащие действительно отдыхают в отведенное для этого время. Теперь Британии придется вновь переписывать свои рекомендации по выполнению законодательства Евросоюза, а работодателям, согласно решению Европейского
британского суда, надо будет пристально следить, полноценно ли отдыхают их сотрудники. Британия далеко не первая страна, получившая прямое указание от судебной инстанции ЕС. Ранее Италия вызвала недовольство высшего европейского суда относительно нарушения законодательства в области защиты природы. В частности, Рим не выполнял предписания, касающиеся мусорных свалок. Также европейские судьи не обошли своим вниманием и Францию. Ей было запрещено тестировать косметику на животных.
Нештатная ситуация.
Это «Эхо Москвы», Алексей Венедиктов, Сергей Зверев. Смотрите, что происходит. Сереж, оторвись от пейджера.
Интересно.
Екатерина прислала тебе свой телефон. Мы ее зовем сегодня ужинать с собой, правильно я понимаю? Ты выйдешь, позвонишь, да? И расскажешь о зарплате. Да. Ну, спасибо, Екатерина, что прислали. Так вот, смотрите, какая история. Вот Англия. Суверенное государство, нет?
Суверенное.
При этом какая-то там Еврокомиссия, Сереж, да?
Какая-то.
Какая-то там Еврокомиссия принимает решение, сколько частный работодатель,
Вот если я мне память не знаю, я когда...
Только к себе, то в микрофон. Если не трогай микрофон.
Хорошо, хорошо. Когда я ехал сюда, я тоже вот, когда мы с тобой обсуждали, что говорить будем, я тоже запутался некоторым образом. Потому что Еврокомиссия...
У тебя моя роль, да.
Да, Еврокомиссия — это одно. А вот высший суд Европейского Союза – это другое.
Да, 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 да.
Потому что Еврокомиссия не может это сделать.
Она может давать директивы.
Она может, Еврокомиссия может давать директивы, но вот есть такая директива по поводу предельных цифр дефицита государственного бюджета.
То есть она указывает Франции, что ваш дефицит должен быть такой-то.
А они на нее...
Штрафы мощные.
Да, и не платят.
Платят бюджет.
Германия не платит.
Заплатят.
Ну, может быть, заплатят.
Куда
она денется? Пока не платят.
А зато растут штрафы, растут.
Растут, да.
Нет, значит, существует
так
некий
национальный орган. Нет, некоторые, я не знаю когда, это было в 57-м году или в 92-м году, да, но некое количество государств договорились об организации вот этого высшего суда Европейского Союза и наделили его определенными полномочиями.
Да.
Договорились об этом и наделили его,
да.
Тем самым поступились определенными позициями собственного суверенитета.
Они
договорились,
конечно, добровольно,
что,
конечно,
будет
так, то так.
Но
я просто хочу обратить внимание наших слушателей, до какой степени вмешательства во внутренние дела. Еще раз, Сереж, посмотри на меня, оторвись, я тебя выключу пейджер. Женщины, прекратите писать.
Меня назвали Львом Гулько.
Да, я знаю, да. Ну, да, вот Сергей, да, погоды меняются, да. Смотри, значит, это же очень маленький вопрос. Частный британский работодатель, да, вот он, британский джентльмен, обладающий небольшой фирмой.
А я тебе могу объяснить.
Нет, я закончу, дайте говорить. Обладающий небольшой, фирмой. Должен в соответствии с решением европейского, даже не английского закона, английский закон его поддерживает, европейского суда.
Английский закон пытается обойти эту норму.
Совершенно верно. Но поддерживает его, Тем не менее, то есть европейский некий наднациональный орган вмешивается в жизнь каждого гражданина каждой страны.
Да, абсолютно правильно.
То есть где суверенитет?
Абсолютно
где суверенитет?
Так в каком-то лохматом году, когда подписывали эту бумагу и соглашались.
А вот без выпадов, да. Про лохматый. Да.
Когда принимали решение о создании этого высшего европейского суда и принимали решение, что он может принять такое решение, которое будет обязательно по такому-то списку вопросов, договорились. Но мы поступаемся некоторым образом
самостийно. Тогда визги определенных определенной части нашего политического эстаблишмента, части с которого сидит в Кремле, о том, что наш суверенитет мы ни пяди не отдадим и не отдали,
Вранье.
Это вранье.
Леша.
Потому что...
Подожди, почему здесь вранье?
Ну, вранье, потому что уже поступили.
Кем? Когда поступились?
Да неважно, когда.
С кем? Мы что, подписывали соглашение о высшем европейском
Можно
суде?
Рассказать?
Да.
Можно сказать?
Я не знаю.
Можно сказать? Не знаешь, расскажи.
Да.
Первое.
Да.
Решение Европейского суда по правам человека другого.
А это другое.
Нет, секундочку.
Это другое.
Выше,
вопрос.
Чем решение национальных судов.
Да.
Поступились.
Да.
Отдали.
Конечно.
Как? Следующее. В Конституции Российской Федерации записано, что международные...
Правильно. Да, я ровно это хотел сказать. Не международные
соглашения.
отношения международных гарантов, выше национального законодательства. Это везде. Это общее
принято. А могли же это не делать?
Могли.
Не поступаться?
Могли. Может, было еще построить пятиметровую стенку?
Легко.
Легко.
Так мы построим еще.
Ну, построим, нет вопросов.
Нет вопросов.
Очень
нет. То есть, на самом деле, я просто хочу сказать тебе,
проект,
что суверенитет России, а, не абсолютен, и, б, движение по ослаблению суверенитета продолжается.
Любые международные взаимоотношения есть не что иное, как компромисс по соблюдению собственных прав и делегированию некоторых прав куда-то. Это куда-то. Нормально и это естественно.
Вот, то есть потеря суверенитета, грубо говоря.
Я прошу, Леша, я прошу прощения, когда ты живешь в собственном доме, да,
да,
и вдруг договариваешься, что у вас подъезд будет вместе следить за чистотой в этом подъезде, ты то же самое поступаешь со своим собственным
суверенитетом. Кстати, часть жителей не согласна поддерживать
чистоту. Они не поступаются.
Почему Россия поступается?
По одной простой причине, потому что она стремится, в общем-то, быть нормальным цивилизованным государством в какой-то степени. И нормально устанавливать отношения со своими партнерами. Это абсолютно естественно и нормально.
Правильно я тебя понимаю, твою точку зрения?
В ВТО, это тоже, между прочим, конечно, уступка. Уступка-то тем же самым.
Мы еще не заключили.
Если заключим, поступимся.
Так вопрос, Сереж, еще раз. Как совместить возгласы о том, что мы укрепляем, то есть обратный ход наш суверенитет или восстанавливаем его?
Да мы суверенитет наш укрепляем с точки зрения того, что мы строим демократию зеленую в цветочек. Не в крапинку белую, в крапинку, да?
А при чем здесь суверенитет-то?
А вот это, вот мы его так понимаем. Вот мы понимаем так, когда мы заключаем любое международное соглашение,
да,
мы договариваемся об некоторых международных правилах игры. Да. Если мы нарушаем, то это, извини меня, неправильно с точки зрения правил игры.
Причем здесь суверенитет?
Суверенитет – это ограничивает наши возможности. Мы не можем поступить по-другому. Мы заключили такое соглашение.
Ну? То есть правильно я понимаю, что Россия утрачивает свой суверенитет в эпоху глобализации?
Ты хочешь сказать, капля по капле?
Да.
Конечно.
Да, это,
как любое национальное государство.
И это
процесс... Есть некоторые границы, через которые переступать, наверное, нельзя.
А вот, например...
Например, видишь ли, вот...
Вот, например, вот интересно, например, послушать.
Вот, например, я тебе скажу,
какие границы
в той же самой, да, в той же самой Еврокомиссии, да, Евросоюзе, да, есть очень серьезные вопросы в отношении, скажем, национальной обороны.
Да.
И ты это знаешь великолепно.
Да.
Как, так сказать, частый гость в страсбургских ресторанах.
Можно в лоб получить,
да,
сейчас?
Нет, не надо в лоб.
Нет, можно?
Да. Ну хорошо, давай.
На самом деле существуют международные силы, которые подчиняются одному из команд. Вот сейчас в Ливан направляются международные силы 17 государств, где это, собственно, вооруженные силы национальных государств,
можно,
которые будут подчиняться французскому генералу, который подчиняется другому французскому генералу, который подчиняется
Бо Джаману. Обратно в лоб можно?
Не получится.
Не получится? Не запросто.
Давай.
Для того, чтобы послать...
Да.
Этот самый контингент, который будет подчиняться одному французскому генералу, который подчиняется другому французскому генералу, а итальянцы при этом будут делать что-то, что скажут ему французы, извините, пожалуйста, Совет Безопасности ООН в течение длительного периода времени вырабатывал международное соглашение по мандату этих самых сил и заключил соглашение, в котором все участники стран...
Убежал хвостом
договорили.
Не надо, ответил.
Ничего
правда, сказал силы обороны.
Подобного.
А будет европейская оборона, а будет
если
оборона НАТО.
Я прошу
страны
прощения,
подчиняют свои вооруженные силы.
Так я ровно про это и говорю тебе.
Значит, тогда... Это значит, нет зон, где сохраняется суверенитет. Вот о чем
так
я говорю.
Ты меня
нет.
Спрашиваешь, где нельзя поступать суверенитетом?
Да.
Я тебе отвечаю.
Где?
Вот сегодня, с точки зрения России, и взаимоотношений с Европейским
Наш
Союзом.
Наш батальон сейчас пойдет под французского генерала.
Леша, он подпишет международное соглашение.
Ну что, он, наши вооруженные
это
силы,
не является...
наши вооруженные силы, наши российские солдаты будут подчиняться французскому генералу.
При решении локальной задачи.
Но будут подчиняться.
Ну
они
что?
Выводятся из подчинения.
И что в этом
они
такого?
А поступление суверенитета.
Ничего подобного.
Ну как?
Ничего подобного.
У нас есть один верховный главнокомандующий, никакой французский генерал не входит.
Леша, ничего подобного.
Нет. Наши миротворцы таким же образом подчиняются международным силам. Ну как ничего подобного?
Правильно, абсолютно.
Они подчиняются,
Ну
и что? Они подчиняют. Это значит, нет суверенитета. Я же говорю, в соответствии с чем? Я говорю, часть суверенитета ушло. Если войска СНГ возглавит узбекский генерал, значит, те отряды, которые будут там служить, они подчиняются этому генералу.
Правильно, в соответствии с международными договоренностями.
И что? Но подчиняются.
В соответствии с международными договоренностями ты определяешь ту долю суверенитета, которую ты делегируешь куда-то.
О, то есть нет таких
зон. Я же тебе об этом сказал 10 минут назад.
То есть нет таких зон, в том числе и по обороне,
нету,
где
это,
можно
извини меня,
отдать суверенитет.
Разумно.
Нет, но нет таких зон.
Нет, весь суверенитет.
Наверное, весь. Нет таких зон, где можно было бы делегировать часть суверенитета.
Это всегда предмет изучения договоренности и переговоров.
Нет таких зон.
Я не знаю, наверное, есть.
Какие, например?
Не знаю, я не думал на эту тему.
Вот, например,
передо мной такой вопрос.
Вот, например, ищут убийц российских дипломатов в Ираке.
Да.
Сейчас их ищут, то есть это вопрос безопасности ищут России. Все. Ищут теперь ищут и Центральное разведывательное управление США. Значит, обмен информацией.
Да.
Значит, информация не эксклюзивная.
Обмен информацией с Центральным разведывательным управлением налажен с начала 90-х годов.
Продажа государственных тайн. Понимаем.
Обмен.
Ну-ка, Александр, в твоем управлении. То есть суверенитета нет.
Это обмен.
Да, ну, то есть и то
взаимовыгодные.
Да, и то суверенитет идут. То
есть, главное получить больше.
Смотри, к чему мы пришли, Сереж.
Мы забыли выключить микрофон, здесь нам пишут.
Почему мы забыли?
Ну, потому что мы с тобой просто...
Вера Дмитриевна, почему мы забыли выключить микрофон?
Ну, потому что неинтересно никому наше препирание.
Так наоборот, по-моему, интересно.
А кому не интересно,
да, тот может и не слушать. Ты же знаешь, Серег, тем больше осталась одна минута. Еще минутку подержите. Еще раз, Сереж.
Вот, пожалуйста, тебе. Вот, смотри, пейджер.
Да. Ну и что?
Да, абсолютно.
Да.
Вот, пожалуйста.
Ну и что?
Пожалуйста.
Ну и что?
Попрание вопросу суверенитета.
Значит, еще
в общем
раз,
доме.
Еще раз. А в эпоху глобализации, к чему выводу пришли?
Вот,
в эпоху глобализации. У нас ровно минута. Сергей, оторвись от пейджера. Выключи ему пейджер. Выключи ему экран. Люся, выключи ему экран. Невозможно. Он на меня не смотрит. Он ждет Екатерину. Так вот, сейчас выйдешь, позвонишь. Так вот, мы пришли к выводу, что в эпоху глобализации в разных частях суверенитета капля по капле
суверенитета размывается.
Какой умный. Это не тот Сергей Зверев, который бывший замглавы администрации. Это стилист какой-то. Честное слово. Спасибо большое. Мы заканчиваем.
Я прошу прощения за тот ор, который мы здесь устроили.
Не ор, а орк.
Но просто
не
с Венедиктовым по-другому совершенно невозможно.
Правильно.
Здесь, потому что Москвы, все его боятся.
Нет, потому что ты вспомнил свой пред... Я представляю, как ты сидел на совещаниях у Ельцина. Вот так же ты крутился, вертелся. В результате...
Что, меня выгнали?
Тебя выгнали, а суверенитет утрачивается капля за каплей, несмотря на все крики всяких персон. Спасибо большое. Сергей Пархоменко нас сменит.